Итак, дорогие друзья, здравствуйте. Меня зовут Михаил Делягин. Я поздравляю вас с прошедшими праздниками и поздравляю с наступающими праздниками. У нас продолжается праздничное время года. Самая долгая ночь в России, которая начинается с Дня чекиста и заканчивается... У кого на Старый Новый год по старому стилю 13-го, у кого на Старый Новый год по новому стилю 14-го, у кого на Старый Новый год, извините, у кого на крещение, у кого-то вообще с завершением студенческих каникул заканчивается, у всех по-разному. Но, в общем, у нас по-прежнему праздничное настроение, праздничное время. Лучше всего про этот период года было сказано в 2012 году. Если кто помнит, тогда страшно многие и очень искренне боялись конца света по календарю майя. И кто-то сказал потрясающую фразу. Ну ладно, вот сейчас будет конец света 20-21 декабря, а потом мы его еще по старому стилю отметим. Это было достаточно хорошо. Да, и Татьянин день, конечно, конечно. Итак, наш студийный номер телефона 8-800-297-02. Пожалуйста, звоните в студию. Пишите нам в студию WhatsApp и Viber +7-967 и тоже 297-02. Смотрите нашу прямую трансляцию в YouTube, правда, с чуть-чуть небольшой задержкой. Так что, если вам что-то понравилось на слух, вы можете быстро включить YouTube и увидеть тот же момент еще раз. С крошечной задержкой, там, секунд в 5. Ну и совершенно отмороженный чат в YouTube, который я тоже теперь вынужден читать, благодаря выдающимся технологическим достижениям, он тоже у нас работает. Безусловно, мы продолжаем, можно нас обсуждать в социальных сетях, на страницах радио «Комсомольская правда» в Твиттере, в Фейсбуке, хотя вас за это могут забанить, ВКонтакте, хотя вас за это могут посадить, и Одноклассниках, вроде бы, к ним таких претензий, как ВКонтакте, пока, слава богу, не предъявляют. Это такое островок свободы, как Телеграм. Ну вот выяснилось, что у нас еще и день прокурора был, но, слава богу, я надеюсь, что это не ко мне, и я надеюсь, что прокуроры это и не к большинству из нашей замечательной аудитории. Итак, новости. Кто слышал новости, меня потрясло. Представьте себе, Италия, Флоренция. Ну, 10 лет назад самое дорогое мороженое стоило 15 евро, сейчас уже 25. Тихий турист из Тайваня покупает мороженое за 25 евро, это почти 2000 рублей, и вызывает полицию, потому что это явное завышение цены. И полиция в Италии, обратите внимание, ну, конечно, Флоренция – туристический город, но вместо того, чтобы арестовать туриста за нарушение общественного порядка, вместо того, чтобы оставить все без дела, вместо того, чтобы, прости господи, составить протокол и быстро свалить, и даже без того, чтобы получить бесплатные рожки с мороженым и пойти счастливые и довольные ими закусывать, оштрафовывает этот магазин за 2000 евро не за завышение цены, потому что это, так сказать, компетенция антимонопольных органов, а не полиция, а за то, что этот магазин своей ценовой политикой создает у людей превратное негативное представление об Италии. Представьте себе, что кто-нибудь из нас в России заходит в магазин, пусть даже в самом туристическом месте, пусть даже на Красной площади, и вызывает полицию по факту наглого и циничного завышения цены. Здесь даже смеяться не хочется. Здесь хочется плакать. Но, тем не менее, я хочу начать все-таки с хорошей новости. Она у нас есть. А почему-то ее никто волшебным образом не заметил, и мне это не нравится. У нас есть потрясающая, хорошая, праздничная новость. А я имею в виду, разумеется, не то, что затопило Тушинский тоннель, но обратите внимание на непереводимую игру дат. Тушинский тоннель затопило утром вчера. Причем площадь провала по ходу дела выросла с 50 до 70 метров. Значит, что такое Тушинский тоннель? Это тоннель, который под каналом имени Москвы. То есть над этим тоннелем проходит самый настоящий судоходный канал. По этому каналу плавают теплоходы. По этому каналу плавают баржи. По этому каналу перевозят грузы. То есть это полноценный канал. Транспортная артерия. Он проходит над шоссе. То есть это не водопроводную трубу прорвало. Это серьезное инженерное сооружение. И вот этот канал, извините за мой французский, протек. Возник провал от 50 квадратных метров, который потом расширился до 70, если судить по имеющимся сообщениям. Естественно, этот тоннель затопило, но, скажем политкорректно, полностью. Причем затопило зимой. Это случилось утром. Все, значит, взвыли, все охнули. В 16:30 затопление было прекращено, то есть поступление воды в канал было остановлено. Грубо говоря, эту дыру залатали. И в 18:20 движение по Тушинскому тоннелю было восстановлено. Я сейчас специально посмотрел по Яндекс.Пробкам. Там нормальное движение, пустой Волоколамский проспект в обе стороны. То есть за менее чем за половину суток, строго говоря, за один рабочий день, с утра до 8:20, понятно, что это аварийное, понятно, что это временное. Да, и кстати, очень правильно пишет 42-25, и ни у кого, даже самого отмороженного отморозка, хватило ума не говорить, ой, наверное, это диверсия. Вот до такой степени идиотов все-таки не оказалось. В общем-то, совершили совершенно потрясающую, колоссальную, огромную работу. Инженерно сложную, потому что это, извините, зима. И вода, извините, в канале, она не с реагентами. Это не та вода, которая течет сейчас по московским улицам во многих местах. Она без растворенных химреагентов, она на морозе замерзает. При минус 4 градусах. Ну, ниже минус 4 градусов. То есть это пример выдающихся эффективности московских инженерных служб. Я совершенно не утрирую, я совершенно не хочу ни к кому подлизаться. Я плохо отношусь к московским властям, и сейчас мы об этом еще поговорим. Но давайте зафиксируем, что то, что утром канал прорвало, а в 18:20 по тоннелю было восстановлено движение, понятно, что на живую нитку, понятно, что на скорую руку. Понятно, что это не капитальная работа, а это аварийная работа. И в феврале месяце начнется нормальный человеческий ремонт, когда... Ну, я все-таки думаю, что, конечно, не в феврале, потому что в феврале у нас пик морозов, это они сгоряча сказали. Чуть попозже, когда будет потеплее. Но это реально инженерная, крайне сложная работа, и это работа, за которую я действительно аплодирую московским инженерным службам. Ну, а теперь... об обычном. Ну, вы знаете, уважаемый Хулио, я вот не думаю, что если бы кого-то за это расстреляли, то это было бы хорошо. Я сторонник смертной казни, но я считаю, что есть вещи, которые в Библии прописаны лучше, чем в Уголовном кодексе. Вот есть принцип око за око. И за преступления, которые не связаны с сознательным убийством людей или с массовым убийством людей, да, смертной казни быть не должно. Вот за торговлю тяжелыми наркотиками должна быть смертная казнь. Естественно, не дилерами на улице, а организаторами мафии. Возможно, что за российские реформы, которые по последствиям демографическим, по количеству досрочно умерших и не родившихся, сопоставимы с гитлеровским нападением на Россию, возможно, тоже должна быть смертная казнь. А вот, извините, за протекший канал, да, давайте как-то обойдемся более вменяемыми действиями. Так вот, это означает, во-первых, нам повезло сказочно с этим каналом, потому что сейчас малое движение. Праздники еще продолжаются, с чего я начал. Если бы это было в нормальное рабочее время, в конце января, в начале февраля, Москва бы стала вся, потому что это реально большая проблема. И вот вы напрасно пишете, что тайваньский турист после жалобы на... так сказать, высокие цены, кончил бы свой отдых в КПЗ. Знаете, до чемпионата мира по футболу, наверное, окончил бы. А после чемпионата мира по футболу мы уже, и даже милиция по-другому относится ко всему этому. Так что просто он был бы разочарован. Ну, сейчас мы уходим на паузу, перерыв будет коротким. Пожалуйста, не переключайтесь, вернемся к московским властям.
Личные деньги с Михаилом Делягиным. Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова и Марии Бачениной.
Это очень просто. Берем главные темы из интернета.
Добавляем щепотку экспертов.
Затем обжариваем главную тему, желательно с двух сторон.
Периодически приправляем все это мнениями слушателей.
Иронию и сарказм добавляем по вкусу.
Наслаждайтесь.
Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной. Слушайте по будням с 7 часов утра по московскому времени. Личные деньги.
Да, дорогие друзья, продолжаем. Вы тут пишете, что в силу нашей экономической политики нет никакой разницы между работой комика и между работой министром экономики. Скажу, что вы не правы. Потому что когда комик эффективен, над его шутками смеются. А когда эффективен для Медведева и для нашего государства министр экономики, то над его, так сказать, работой не смеются, а все горько плачут. Итак, продолжаем. Наш студийный номер телефона 8 800 297 02. Звоните. Наш WhatsApp и Viber +7 967 и тоже 297 02. Пишите. Пишите в чат в YouTube. И продолжаем. Что означает то, что внезапно произошел прорыв тоннеля? Это означает, что стратегическое сооружение, связанное с повышенной опасностью, а когда канал проходит над шоссе, это всегда повышенная опасность. Представьте себе, едете вот на машине спокойно, тихо, мирно, и на вас протекает зимой целый канал на вашу машину. Здесь попортившаяся электропроводка, я боюсь, дело не обойдется. Просто в этот раз всем повезло. Вот, вот это вот сооружение, сложное, инженерное и крайне опасное, не оборудовано самыми тупыми, извините, самыми простыми датчиками, которые передавали бы в режиме реального времени на центральный пульт данные о состоянии. Потому что перед тем, как что-то прорвется, всегда идет какая-то подвижка. Всегда происходят какие-то движения. И нормально, во всем мире, и в нашей стране тоже это принято. Что если есть любой объект, я уж вас не буду стращать, связанный с опасностью для людей, еще он в городе расположен, он весь, так сказать, нашпигован датчиками. И как только там начинает что-то похрустывать, потрескивать и начинает ломаться, идет сигнал тревоги, и аварийные службы выезжают не когда тоннель затопило, а когда стало ясно, что через недельку тоннель теоретически может затопить. Потому что профилактирование аварии стоит в разы дешевле, чем устранение самой аварии. Это азбука инженерного дела. И то, что люди так великолепно, может даже героически, но великолепно точно, умеющие устранять аварию, не озаботились, наверное, копеечными датчиками. Ну, вы знаете, вот нормальная мэрия в этой ситуации встала бы на уши и сказала бы: «Ой, а мы сейчас этими датчиками нашпигуем вообще все, что есть в городе. Все путепроводы, все мосты, если еще не нашпиговали». Вот, чтобы все знать заранее. Это работа, это сложная работа. Может быть, что-то действительно упустили. Но первое, что совершенно очевидно из этой аварии, что полноценной системы мониторинга опасных объектов нет. И, извините, это прошлое тысячелетие. По уровню технологий. Да, оно было недавно. Да, многим понравилось. Но, извините, это неприемлемо для приличного цивилизованного мегаполиса. Тем более для Москвы, которая, на мой взгляд, стала вообще лучшим городом мира по качеству. Извините, я поездил. Давайте еще звоночек примем. Кирилл, вы в эфире.
Да, здравствуйте. Две мысли выскажу. Первое, по поводу взрыва газа. Вы говорите про датчики. Вот обратите внимание, каждый год мы восстанавливаем последствия таких взрывов. Но не можем заменить наши газовые плиты на плиты с газовым контролем, которые в 21 веке используют все нормальные люди. Вот. Не можем поставить датчик утечки газа. Это такой же извещатель, как и извещатель дыма, который стоит копейки. И второе, по поводу канала. Хочу вас немножко расстроить. Дырку никто не заделал, просто спустили воду из этого канала, перекрыв в одном месте шлюз, а в другом его открыли. Значит, воду просто спустили до нуля, и поэтому вода перестала течь. Вот все, что я хотел вас поправить. А так, спасибо за передачу.
Да, понял, спасибо большое. Видите, вот так вот похвалил московские власти и немедленно сел в лужу. Потому что есть субстракты, которые хвалить не получается при всем желании. Ну и, ну, хотя на самом деле осушить канал между двумя шлюзами – это тоже некоторая работа, и это тоже нужно было сообразить. Хотя, насколько я могу судить, транспортное сообщение по этому каналу, в общем, крайне-крайне редкое, и этот канал скорее для редких туристических круизных судов. И последнее, что сам факт отсутствия такой системы мониторинга означает уничтожение в России инженерного дела как такового. Потому что никакой нормальный инженер отсутствие системы мониторинга не стерпел бы. Я понимаю, что очень страшно то, что происходит взрывы в квартирах. Очень страшно, что нет системы контроля утечки газа. Но, понимаете, очень часто что происходит с газом? Люди имеют резиновый шнур до сих пор в третьем тысячелетии. Неметаллизированный шнур идет от плиты к газовой трубе, а резиновый шнур, резина пересыхает, резина трескается, и идет утечка газа. И простите, а будет у вас стоять датчик, не будет у вас стоять датчик, только если стоит датчик в кухне, который улавливает концентрацию газа в воздухе. Факт утечки ничего не значит, потому что утечка идет медленно, стравливается через щелочку, может быть, это конфорка горит. Это не обрыв, когда резко идет выброс. При этом это касается всех, ну, не всех, конечно, квартир страны, но точно больше двух третей квартир страны это касается. Вот. В Магнитогорске еще одна страшная вещь произошла. Там классическая мерзость российского государства проявилась. Причем омерзительность, которую вообще нельзя писать словами. А то, что произошло такие чудовищные разрушения, означает, что там высокая усталость материала. Когда взрывается газ, то есть когда газ взорвался в таком пространстве, то в принципе последствия разрушения должны были быть качественно меньше, как говорят инженеры. Если рухнула вся секция, это означает, что высокая усталость материала. То ли бетонные плиты бракованные, то ли что-то плохо сварено, то ли бетон не очень. В общем, что-то не так. То есть дом плохой, дом ненадежный. Более того, после этой аварии дом весь пошел трещинами. И то, что люди боятся туда возвращаться, это связано не только с нормальной психологической травмой, потому что страшно возвращаться и жить по соседству с могилой, в том числе людей, которых вы знали, братской могилой, но страшно возвращаться, потому что реально трещины. И вот челябинские власти просто всех послали, сказали, что ничего, никого расселять не будут. И когда пошел сбор подписей в интернете, вчера... С 3 января, за неделю, петиция собрала более 125 тысяч подписей. Сейчас, наверное, еще больше. Губернатор Челябинской области, прости господи, назвал это пляской на костях. Вы знаете, этот губернатор может идти на выборы как самовыдвиженец. Я думаю, что у него хватит денег, чтобы идти на выборы там, почти от любой другой партии, чтобы не мараться Единой России. Но судя по тому, что он заявил, что это пляска на костях, это самый настоящий единорос. Я думаю, что люди, которые вздумают голосовать за этого губернатора, они должны понимать, за кого и за что они голосуют. Я не хочу проклинать тех, кто будет голосовать на этих выборах в сентябре месяце за Единую Россию. Но тот, кто будет голосовать за губернатора Челябинской области Дубровницкого после того, как он назвал желание людей жить в безопасных условиях пляской на костях, после того, как он это сказал, те люди, которые за него будут голосовать добровольно, без принуждения, без насилия, на мой взгляд, они будут прокляты. Они сами себя проклянут, как, впрочем, и все, кто голосует за Единую Россию. Давайте еще примем звоночек. Николай, вы в эфире.
Добрый день, уважаемый Михаил Геннадьевич. Полностью согласен с вашей оценкой 2018 года. Ничего хорошего он не принес, кроме огромного черного пятна в виде повышения НДС и так называемой пенсионной реформы. вернее, очередной кастрацией этим новым старым правительством прав и свобод. Вот. Ну и, в принципе, будьте добры, ваше мнение только о двух моментах, неупомянутых вами. Буквально сразу же после иезуитского заявления Медведева в день открытия чемпионата мира, именно на вашем радио КП, в одной из программ, название, к сожалению, забыл, политологи, социологи, говоря об этой так называемой реформе, рассказали, что, предвидя такой вариант со стороны этого нового старого правительства, проводили свои исследования, показавшие, что именно сейчас, при нынешнем уровне жизни, смертности, по стыдных зарплатах, уничтожающих наше здравоохранение, реформах, именно до медведевского пенсионного возраста будут доживать лишь 40% мужчин. Эта цифра нигде больше в СМИ не приводилась.
Вы знаете,
повторов в той передаче не было.
И знаете, еще, я не знаю, кто это говорил, но цифры, данные правдоподобны. Сейчас доживают больше половины отчетливо. Но нужно понимать, что после 60 лет это такой возраст, когда организм изнашивается довольно быстро. Если вы работаете в это время интенсивно, то вы разрушаете этим свой организм. По медицинским соображениям, в сегодняшних условиях после 60 работать нельзя, так что показатель может быть и правилен. Пауза будет короткой, не переключайтесь.
«Личные деньги» с Михаилом Делягиным.
The time for empty talk is over. We will make America great again.
Это все мы слышали. А что на самом деле происходит в США? Реальные новости, курьезы и события, которые нигде, кроме Штатов, случиться не могут. Как они там за океаном вообще живут? Разбираемся в программе «Не валяй, дурака, Америка» с Марией Берг и Александром Малькевичем. Слушайте и звоните по понедельникам с 12 часов по московскому времени.
Личные деньги.
Итак, дорогие друзья, продолжаем. Наш студийный номер телефона 8-800-297-02. Звоните, пишите по WhatsApp и Viber +7-967. И вы знаете, люди, которые к нам только с нами, так сказать, включили радиоприемники, не поверят, тоже 297-02. Это технологический прогресс, это удобство. И вы мне пишете, что ну и что? А вот в Италии недавно мост упал, тоже датчиками не был оборудован. Ну, во-первых, наверное, я не знаю эту историю, но, наверное, он все-таки упал не в центре Рима. И даже не на окраине Рима. И не надо сравнивать какое-нибудь итальянское захолустье с городом Москва, с мегаполисом, который захлебывается от денег. Когда вы идете по улицам, такое ощущение, что вместо грязи на мостовую намазаны деньги. Всей России. Деньги всей России собраны в Москву. Это государственная политика. Вы думаете, случайно, что они бродили по стране и забрели в Москву? Ага. И второе. Россия лучше Италии. Ну, правда, лучше. Но много можно обсуждать, да, климат там получше, пейзажи там покрасивше и все остальное, но с точки зрения жизни Россия лучше при всех наших пороках и недостатках. И не нужно сравнивать итальянский мостик, который в прошлый раз ремонтировался, небось, в 15 веке, в каком-нибудь захолустье, с, опять-таки, мегаполисом Москва, который действительно, с моей точки зрения, по комфорту, по красоте, самый лучший город мира. И вы пишете, ой, Наутилус пишет, а правда или нет, что в Магнитогорске тоже теракт был? Весь интернет трещит. Уважаемый Наутилус, а я-то откуда знаю? Разговоров много, слухов много. В данной ситуации мы не знаем. Точка. Вот есть вещи, когда нужно иметь честность, признавать себе свое незнание. Но положим руку и остальные части тела на сердце. Даже если это был теракт. Это террористическая война. Ее никто не отменял. Она идет. И учитывая, так сказать, наши внешнеполитические позиции, она должна была усилиться против нас, потому что когда кто-то слабеет, его начинают добивать. И противостоять террористической войне – это не только очень жестокое занятие, это еще и очень сложное занятие. Поэтому даже если это был теракт, и даже если его проморгали, я в людей камни, которые эту ошибку совершили, камни не кину. Хотя это действительно ужасно. Но вполне возможно, да, не нужно плодить сущности без необходимости, что это просто была авария. В любом случае, это понятно. А вот что непонятно и что абсолютно непростительно, это то, что вдруг выяснилось, что в городе Магнитогорске, где находится крупнейшая, одна из крупнейших корпораций не только России, всего мира, ММК, богатейшая компания, возглавляемая, по-моему, господином Рашниковым, крупнейшим российским олигархом, не оказалась нормальной больницы, где можно лечить людей, которые пострадали в этой катастрофе. Да? Это Южный Урал, кругом производство. Производство значит аварии, аварии значит травмы. И в Челябинске, столице этого края, не оказалось нормальной, приличной больницы. И раненых тяжело пришлось везти в Москву. Большое спасибо господину Грефу, возглавляющему Сбербанк, который быстро организовал собственный самолет. Знаете, это ужасная ситуация, когда у государственного олигарха есть свой самолет. Хорошо, что у него доброе сердце. И это было сделано не для рекламы. Я не вижу рекламы Сбербанка о том, что Сбербанк дал свой самолет для перевозки раненых. То есть это действительно хорошо, что у Грефа оказалось доброе сердце. А если бы оно оказалось не очень добрым? Что за ситуация, когда город Магнитогорск имеет богатейшего олигарха Рашникова, но не имеет нормальной больницы, в которой можно лечить тяжелораненых? Что это за ситуация, в которой олигарх, пусть даже и государственный, имеет бизнес-джет и может быстро подогнать самолет в Магнитогорск, даже в новогодние праздники? А огромное, могучее российское государство не имеет самолета санитарной авиации, чтобы перебросить его в Магнитогорск. Есть федеральное агентство медико-биологического, которое там есть один какой-то борт, который мотается по всей стране. Есть могучий Минздрав, есть МЧС, есть все эти бесконечные центры спасы. Но когда возникает потребность перевести раненых из пункта А в пункт Б, потому что олигархи не строят больниц, нужно идти с протянутой рукой или искать олигарха, у которого доброе сердце. А такое государство вообще существует, если оно не может само выполнять свои обязанности? Оно вообще право на существование такое государство имеет просто теоретически? Вот, понимаете, нормальная ситуация. Пожалуйста, если есть олигархи, ребят, работайте. Черт с вами, 90-е были давно, допустим. Но если вдруг в условиях критических обнаруживается, что олигарх есть, а больницы в его городе нету нормальной, что должно сделать нормальное государство в таких условиях? На мой взгляд, нормальное государство должно национализировать Магнитку к чертовой матери. Потому что если деньги не служат России, а зачем нам такие деньги? Кому они нужны? Ну зачем? Зачем нужны в России деньги, которые России не служат? Зачем нужны России деньги, которые из России уходят? Знаете, посчитали наши западные коллеги, 30 тысяч людей, россиян, граждан России, с личным капиталом более миллиона долларов. Это, в общем, достаточно прозрачно, потому что эти люди пользуются услугами международной банковской системы. Выяснилось, что у этих 30 тысяч человек совокупный, так сказать, капитал, тот, который удалось найти, 453 миллиарда долларов. Из этих 453 миллиардов долларов, это не все деньги, которые, так сказать, обладают богатыми, только 30 тысяч людей, которые, так сказать, засветились так, что их не нужно искать. Это не офшорные какие-нибудь капиталы. 70%, чуть меньше, 69,7% выведено из Российской Федерации. Возникает вопрос, а зачем России нужен такой экономический порядок? Зачем России нужен такой социальный порядок? Зачем России нужен такой политический порядок, при котором олигарх Рашников есть, а полноценные больницы в крупном, богатом, должен был быть богатый город Магнитогорск, нету. И раненых приходится везти в Москву. Вот что это за разврат, что это за извращение? Давайте примем звоночек. Владислав, вы в эфире.
Добрый день. Хочу вам загадать загадку политэкономическую. Попробуйте разгадать, помогите. В свое время, когда только публично начал обсуждаться вопрос о повышении пенсионного возраста, президент, по-моему, это был 15-й год, на открытой линии, неоднозначно намекал, что поскольку возраст дожития мужчин 65, а женщин 78 средний, да, то как нельзя вроде мужчинам повышать, потому что, ну что же, они выйдут там и сразу умрут. Вот. И он намекал на то, что, скажем так, вот женщинам сравнять женщин с мужчинами, чтобы, то есть не повышать мужчину, а женщин сравнять с мужчинами. И тем не менее, все равно, значит, женщины на 5 лет будут раньше выходить. И никто не поднимал вопрос. Может быть, потому продолжительность жизни женщин больше, что они раньше выходят на пенсию. Вот. И вопрос следующий. В чем загадка? Почему такие поблажки вдруг для женщин?
Понятно. Уважаемый коллега, у меня возникло ощущение, что вы как-то, как бы сказать, помягче, пополиткорректнее. Ну, в общем, что вы не очень понимаете роль, которую играет женщина, по крайней мере, в нашем обществе. Во-первых, сугубо физиологически. Женщина, конечно, выносливее мужчины, но она все равно мужчины слабее. Да? То, что женщины больше чувствуют, то, что они более эмоциональны, означает, что у них быстрее изнашивается нервная система. И, наконец, очень многие мужчины, приходя домой, говорят жене: ну как, обед готов? При том, что жена тоже работает, так теоретически. То есть, помимо работы на женщине лежит еще быт, дом, дети, иногда еще и родственники всякие, с которыми нужно поддерживать отношения. Так что нагрузка на женщине, на женщину большая, очень большая. А люди, которые считают, что женщина равна мужчине, они должны взять школьный учебник анатомии и ознакомиться с этим. Потому что равенство мужчины и женщины, неравноправие, которое достигнуто, должно быть достигнуто там, в нашей стране в начале 20 века и одной из самых первых стран, и правильно. Но равенство мужчины и женщины достигнет никогда, когда женщины перестанут рожать. Попытка была красивая, но неудачная, эксперимент провалился. А тогда, когда мужчины начнут рожать. Вот когда вы, уважаемый коллега, в силу достижений генной медицины или чего-нибудь еще, начнете рожать, тогда вы сможете сказать, что вы равны женщине. До этого разговор на эту тему – это бесплодное умствование. И если в каких-то европейских странах пенсионный возраст мужчин и женщин равен, ну, с моей точки зрения, это большая ошибка. Можно в эти страны приехать, посмотреть на их женщин, горько поплакать и поехать обратно. Вот, потому что, ну, как бы против физиологии не попрешь. Можно переть против государства, можно переть против законов, и нужно переть, если они плохие. Можно переть против всего. Но если вы считаете, что законы природы не работают, ну, не надо выходить на улицу с балкона 9 этажа. Киньте спичечку, чтобы никого не зашибить, и посмотрите, каково это восставать против законов природы. Не работает. Ну и возвращаясь в славный город Москву, вы знаете, в свое время Лужков получил патент на новую конструкцию улья. Мне интересно, получил ли Собянин новую, патент на новую конструкцию плитки? Это так называемая живая плитка. Вот кто изобрел живое пиво, не знает никто до сих пор. Теряется во тьме веков. Но живую плитку, на мой взгляд, точно изобрел Собянин. Когда вы в центре Москвы ходите, а эта плитка под вами скачет взад, вперед и вбок, и вообще она действительно, а вправду, по-честному, живая. И Собянин мог бы, в конце концов, запатентовать, если и не хотя бы не эту плитку саму как таковую, то хотя бы он мог бы запатентовать свою живую плитку как инструмент очень эффективный снятия подошв с ботинок. Потому что Москва захлебывается от денег. Но сделать нормальную плитку Собянинская мэрия не в состоянии. Зато она в состоянии организовать грабеж москвичей и гостей столицы путем повышения стоимости парковки в центре, путем отмены воскресных каникул для парковки и тысячи других разных способов. И от этого уже, в общем, тошнит, потому что это консолидированная позиция российского государства, когда нас с вами рассматривают как объект, который нужно доить и грабить. Пауза будет короткой, новости будут короткими. В 14.05 вернемся, не переключайтесь.
«Личные деньги» с Михаилом Делягиным.
Особый случай. По понедельникам в 5 вечера по Москве. Касается каждого.
«Личные деньги».
Итак, дорогие друзья, продолжаем. Вы пишете, вот в Ижевске недавно был взрыв, собирали людям всем миром, до сих пор живут в этом взорвавшемся доме. На свой страх и риск. Без комментариев, ничего нельзя к этому добавить. Пишите тоже, великий немой. Лет 30 назад в соседней хрущевке в квартире рванул газ, вынесло только окна, а дома вообще ничего. Ну, во-первых, хрущевки некоторые строились более надежно, чем нынешние десятиэтажки. А во-вторых, извините, это было 30 лет назад. Как бы любой материал, он устает со временем. 30 лет назад взрыв в этой десятиэтажке Магнитогорской тоже, может быть, вынесло бы только окна. Но прошло 30 лет, и материал устал. Так бывает. Вот очень интересно пишет Иван. А у нас в нефтегазовой отрасли автоматизация вообще на уровне паровоза. Так как при проектировании первое, на чем экономят, это автоматизация. А потом не могут нормально отладить технологический прогресс и теряют за один год от сотен миллионов до миллиардов. Коллеги, вот просто перевод на русский язык. Экономить на автоматизации в производстве – это то же самое, что экономить на мозге. Вот мне тяжело что-то стало подниматься по лестнице. Давайте-ка я мозг свой выкинул на помойку. На 800 грамм подниматься легче. Там на килограмм сколько? Подниматься будет легче. Понимаете? То есть это означает, если серьезно, реально люди, даже в нефтегазовой отрасли, экономят на автоматизации, это означает, что к руководству на отраслевом уровне, уже не на государственном, не на правительственном, а на отраслевом уровне пришли люди, которые не способны сознавать, чем они руководят. Который по своему уровню развития, я не говорю образования, да, потому что человек даже с четырьмя классами школы может понимать, что автоматизация – это серьезно, может понимать смысл слов. Это вопрос не образования, это вопрос уровня культуры и развития. То есть, грубо говоря, пришли торгаши, жулики и спекулянты, если я правильно понимаю, которые в принципе не способны понимать, что такое производство, зачем оно есть. И вообще-то говоря, глядя на наши достижения в космосе, в гражданском авиастроении, в судостроении, глядя на наши достижения во многих отраслях, даже оборонно-промышленного комплекса, в общем, начинаешь вполне верить, что действительно это торгаши, которые вообще не понимают и не хотят понимать, и не могут по общему уровню своего развития понимать, чем они руководят. Они не соответствуют технологиям. И это реальная проблема нашей страны. Но вы пишете, что пора заканчивать обсуждать газ. Я согласен с вами. Все-таки мы про деньги говорим. Давайте. Александр, вы в эфире.
Добрый день, Михаил Геннадьевич. Здрасте. Вот вопрос исключительно про деньги. Вы единственный, наверное, кто говорите о том, что остатки на бюджетных счетах в российском государстве составляют 10 с лишним триллионов рублей. Вот ни от кого больше я этого не слышал. Почему? Это во-первых. И во-вторых, какую-нибудь разбивочку по этим счетам не могли бы вы привести? Бюджетные счета – это зарплата, там основное оборудование, там расходняк и так
понятно,
далее.
Спасибо. Значит, смотрите, я не знаю, почему я один это говорю. Может быть, я говорю слишком громко, и люди стесняются меня цитировать. Может быть, я один умею читать сайт Министерства финансов Российской Федерации. Не знаю. Но любой человек может зайти на сайт minfin.ru, зайти в их пресс-центр, прости господи, и они регулярно, раз в месяц, выдают, ну, может, в этом году закроют, потому что совсем непристойно, но с начала нулевых годов они выдают статистику о оперативном исполнении федерального бюджета. И там разбивочка, доходы. Сколько налогов, каких налогов, сколько таможенных платежей, связано с нефтегазовыми доходами, не связано с нефтегазовыми доходами. Расходы по укрупненным статьям. Только когда будете сравнивать, учтите, пожалуйста, что нельзя сравнивать расходы на здравоохранение с расходами на безопасность и кричать потом, что у нас полицейское государство. Потому что расходы на безопасность тратятся только из федерального бюджета, а на здравоохранение из региональных и из местных бюджетов. Тут разная структура. И там, среди прочего, есть строчечка. Неиспользуемые остатки средств на счетах федерального бюджета. Это не я этот термин придумал, это официальный термин. Часть этих денег, ну, на 1 декабря было более 10,6 триллионов рублей, а часть этих денег в Фонде национального благосостояния, это тоже есть официальная статистика, чуть больше половины, там 5,4 что ли триллиона рублей, точно не помню, это Фонд национального благосостояния, тоже валяется без движения. А государство об этом говорит, ну я не знаю, наверное, стыдно людям, что погорельцам и жертвам взорвавшегося газа всей стране и больным детям собираем деньги, а у них 10,6 триллиона валяется в федеральном бюджете. Наверное, господину Медведеву стыдно, так сказать, лгать и говорить, что, ой, на исполнение майского указа президента нужно 8 триллионов, а у нас нету 8 триллионов, потому что в федеральном бюджете лежит 10,6 триллионов. Ну, конечно, у нас нет 8 триллионов, нужно НДС повышать, нужно цены на бензин повышать, пенсионный возраст надо повышать и так далее. Вот. Ну, может быть, им не стыдно, может быть, им просто неудобно лгать так нагло и так цинично и откровенно, я не знаю. Но пока что они еще дают официальные данные. Я думаю, через некоторое время они начнут их скрывать, потому что, ну, как бы их собственная статистика разоблачает их ложь. И с Минфином будет то же самое, что с Росстатом. Но это будет... Пока этого еще нет. Пожалуйста, звоните нам 8 800 297 02, пишите WhatsApp и Viber, плюс 7 967 297 02. И вот прислал 4614 замечательную табличку про пенсии. Почитайте сами. Средняя зарплата в России 36,9 тысяч рублей. По-моему, выше. Отчисление в пенсионный фонд 22%, в месяц чуть больше 8 тысяч, за год чуть больше 97 тысяч. При выходе на пенсию в 65 лет стаж будет 45 лет, уже не совсем правильно, потому что люди в вузах не работают, люди часто часто не имеют работы, у нас 40% рабочей силы работают в тени, выдавлено в тень реформаторами. Но тем не менее, если вы работаете легально 45 лет, за весь стаж 4,4 миллиона рублей вы получаете, вы платите в пенсионный фонд, средняя продолжительность жизни мужчин в России 67 лет, то есть на пенсии вы проживете в среднем 2 года. За это время получите пенсию 14 100 рублей в месяц, то есть 338 с небольшим тысяч рублей за 2 года. То есть вы 4,4 миллиона отдадите, а 338 тысяч получите. Разница более 4 миллионов рублей. Ну, на самом деле, здесь есть, конечно, некоторые статистические неточности, нюансы. У нас средняя зарплата завышена за счет очень богатых людей, которые платят сильно меньше в пенсионный фонд, не 22, а 10%. Но, тем не менее, да, это правда. Люди платят в пенсионный фонд на порядок больше того, что оттуда получают. А вот если я отвечу на вопрос, где деньги, то меня по 282 статье можно будет привлекать за экстремизм, разжигание рознь к социальной группе власть, разжигание рознь к социальной группе бандиты, жулики и подонки и так далее. Но я думаю, что все мы знаем, где находятся эти деньги, так что ответ на вопрос, он избыточен. Что? Так, у нас осталась минута, и вот, значит, у нас прошла индексация пенсии, объявлена с начала этого года, но тут есть маленький нюанс, что если у вас пенсия маленькая, и вы получаете доплату до прожиточного минимума, то индексация пенсии проводится, а доплата до прожиточного минимума снижается, и у нас есть реальная ситуация, когда надбавка к пенсиям составляет 120 рублей в месяц, есть надбавки к пенсиям чуть больше. То есть в реальности пенсионеров, как обычно, рассказывают одно, а делают другое. Но самое главное, что инвалидам, даже первой группе, никакой индексации, потому что у них, как заявляют чиновники, достаточный уровень дохода. 11 тысяч рублей с небольшим они получают. Наши чиновники считают, что это достаточный уровень дохода. В московском метро я лично видел ролик, как старики занимаются гимнастикой, фитнесом, чуть не аэробикой, и благодарят за заботу родное правительство. У меня к вам вопрос. радиослушателям. Вы тоже благодарите родное правительство за заботу. Пауза будет короткой.
Личные деньги с Михаилом Делягиным.
Родные перестали узнавать вас? Коллеги не уважают? Голова идет кругом? Хотите поговорить об этом? В эфире радио «Комсомольская правда» психолог Сергей Аракелян подскажет, как решить любую проблему. Ведь нерешаемых проблем нет. Телефон доверия. Каждый четверг в 0 часов 5 минут по московскому времени. Личные деньги.
Ох, я просто зачитался у вас. Вот Александр пишет. Девушка, прожившая в Италии 10 лет, сейчас в Питере, чувствует себя ужасно. Но ее окружение, ни разу не покидавшее родные места, ее осуждают и радуются, что Италия не продлила ей вид на жительство. Ну, частный случай. Наверное, ее окружение просто соскучилось по ней. Но, вы знаете, я скажу честно, я не из Италии, но я тоже себя в Питере чувствую себя совершенно ужасно, как москвич. Это дело вкуса. Если вы из солнечных мест, к которым вы привыкли, переезжаете в такое место, как Питер, знаете, дело не в стране, дело, уж меня извините, в климате. И вот пишет очень 79-39, мне кажется, это важно очень. Это повсеместная система, в которой делается оболочка, а то, что внутри, если даже это небезопасно людям, которые за это отвечают, им вообще все равно. У нас в Казани к универсиадам и чемпионатам весь центр без ливневок, и каждый дождь начинается потоп, и самое страшное, что это повсеместно по всей России, и речь не только о ливневках. Я напомню, кто не знает, Казань... Не просто один из самых красивых городов России. Это один из самых благоустроенных крупных городов России. Я понимаю, что сейчас на меня обидится Екатеринбург, сейчас на меня обидится Нижний Новгород, сейчас на меня много кто обидится, но Казань действительно благоустроен, и Казань действительно залили деньгами. Если Казань залили деньгами, и там нет элементарного благоустройства, регулярный потоп, ну это приговор российской государственности на самом деле. Потому что они даже украсть толком не могут. А что касается того, что люди, которым за это отвечают, им все равно, ну, знаете, вот яркие примеры из Московской области. В Московской области губернатор Воробьев, истинный единорос. Характер, судя по всему, нордический, твердый, как в характеристиках, которые приведены в фирме Штирлица. Занимается уничтожением местного самоуправления системно и последовательно. И на самом деле... весьма эффективно. Уничтожение местного самоуправления проводится в рамках приписывания сельских и дачных мест к городам. Что это означает на практике? Во-первых, это означает, что налоги подскакивают раза в полтора как минимум. Все очень просто. Если я живу в сельской местности или в поселке дачного типа, то я плачу налог на недвижимость пониженный. Если мое место признано городом, даже если тот же самый деревня или поселок дачного типа, то я плачу налоги, как будто я живу в городе. Я плачу резко выше. Соответственно, товарищу Воробьеву эти деньги поступают в конечном итоге в бюджет. Ну, сначала в местные бюджеты. Соответственно, региональному бюджету московскому можно их дотировать меньше. Это выгода. Во-вторых, происходит уничтожение местного самоуправления. Потому что есть город, и села, которые присоединены к этому городу, формально объединены в городской округ, ну, они имеют очень слабый голос, который не будет услышан в рамках решения городских проблем в принципе. И потом можно будет говорить, а мы не будем решать ваши проблемы, ваши деревенские, сельские, поселковые, ну, потому что вы же не говорите о своих проблемах. Мы же лишили вас возможности иметь своих депутатов. Значит, мы лишили вас возможности быть услышанными. Ну, а раз вы не услышаны, раз мы вас не слышим, то в гробу мы вас видали в белых тапочках. Идите к черту. Это, насколько можно понять, официальная позиция не только губернатора Московской области, не только правительства Московской области, но и в целом российского государства. Потому что это происходит во многих регионах страны. И, наконец, самое главное. Если у вас деревня, если у вас поселок городского типа, если это еще какое-нибудь хорошее экологическое место с разными там статусами защиты и так далее, то вы не можете там строить, втыкать многоэтажные жилые дома. А если это же место формально является частью города, то вы занимаетесь там многоэтажной застройкой в свое удовольствие. И в гробу вам, в гробу правительства Москвы, извините, Московской области, в гробу видало всех этих людей, которые там живут, что им не нужны социальные конфликты с гастарбайтерами, которые все это будут строить, что им не нужны социальные межнациональные конфликты с тем контингентом, который потом в эти дома заселяется, так сказать, из не очень ближнего зарубежья, иногда из ближнего зарубежья, что не нужно им разрушение, людям, которые там живут, не нужно им разрушение природы, да, в гробу они видали этих людей в белых тапочках. Я об этом говорю, потому что у моего отца есть дача под Москвой, в Раменском районе, в поселке Кратово, это не такое место забавное. В конце 19 века, когда в рамках царизма кто-то о людях еще задумывался, была концепция строительства городов-садов. Ну, может быть, вы помните, у Маяковского через 4 года здесь будет город-сад. Так вот, эта идея была разработана немецкими врачами, немецкими инженерами. И в России было 3 города-сада заложены. Первый — это всем известная Николина гора по Рублевскому шоссе, Рублево-Куршевельский федеральный округ. Второй — это город Новокузнецк. А третий — это подмосковное Кратово, где были санатории для, для детей, для старых большевиков, оздоровительные санатории, при советской власти, разумеется. Сейчас еще есть санаторий для детей, но он, так сказать, потихонечку загнивает. И там действительно государство подтвердило, что это уникальное экологическое место, потому что вот концепция города-сада опробовалась здесь. Ну и сейчас, уничтожая местное самоуправление по всему Подмосковью, господин Воробьев в том числе уничтожает и этот бывший город-сад. Причем все по-демократично, все по-честному. Проведен народный сход. Народный сход объявлен 26 декабря вечером. Ну, могли бы, конечно, это на самом деле гуманизм, могли бы 31 декабря вечером объявить народный сход. Но ведь не 31 объявили, все-таки 26 формально в рабочий день. Михаил Федотов, глава Совета по правам человека при президенте, насколько я могу судить, зафиксировал там массовые нарушения при организации этих сходов. Естественно, люди, которые там высказывались, их никто не слушал, и никто ими, в принципе, не интересовался. Более того, разбежались так называемые местные избранники, депутаты. Ну, они же от «Единой России» в основном, как я понимаю. Кого же еще допустят в Подмосковье в депутаты? И они разбежались, попрятались, и их ищут, на самом деле, жители Кратова, по крайней мере, до сих пор и найти не могут. А я понимаю этих депутатов. Если он найдется, если он выскажет свое мнение, если он выполнит свой гражданский долг и профессиональный долг и защитит граждан от беспредела господина Воробьева, то ему потом в Подмосковье не жить. Господин Воробьев его, насколько я могу судить, достанет так или иначе. Давайте, звоночек у нас есть еще. Андрей, вы в эфире.
Здравствуйте, Михаил Геннадьевич.
Да, здрасте, Андрей.
Михаил Геннадьевич, вот у нас в конце 90-х генпрокурором был такой господин Скуратов. Да. Это правда, что вот он пострадал из-за того, что, ну, очень близко продвинулся в своем расследовании по поводу хищения денежных средств на момент реконструкции Кремля? Ну, вы поняли, о чем, да?
Да, там был проект реконструкции Кремля, но потом люди, причастные к этому скандальному проекту, говорили, а какие к нам претензии? Потому что повторная реконструкция Кремля, которая делалась, стоила в разы дороже, чем те суммы, которые им инкриминировались. Там причина со Скуратовым была в другом. Дело в том, что расследование реконструкции Кремля и многих других дел, дело Березовского, воровство денег в авиакомпаниях, оно было связано с тем, что готовился импичмент президенту Ельцину. И господин Скуратов, может, он не очень хороший, так сказать, был в личной жизни, но в государственной деятельности он был человек честный и придерживался законов. И он видел, что по российским законам господину Ельцину нужно объявлять импичмент. Кстати говоря, его вдова Наина Иосифовна Ельцина подтвердила своими действиями, своими словами то, что Ельцину нужно было объявлять импичмент. Ну, на мой взгляд, она это подтвердила, когда она совсем недавно, без всякого принуждения, назвала 90-е годы святыми. То есть годы, когда людей уничтожали так, как гитлеровцы уничтожали людей. Когда люди голодали. Когда у страны было отнято будущее. Когда страна была практически уничтожена. Вот для вдовы Ельцина эти годы были святыми, и она не стесняется об этом говорить. И если таков уровень восприятия реальности окружения Ельцина, то значит, он был такой же. Значит, импичмент был правилен и справедлив. И господин Скуратов, ну, просто как законник. Вот знаете, вот эти вот прокуроры старой школы, которые закон читают, смотрят на реальность и совмещают. Там, где можно одно под другое подогнуть, они, конечно, подгибают. Но если убийство было, они не говорят, что это несчастный случай, они говорят, что это убийство. Вот за это Скуратова и убрали. И вот то, что Скуратова убрали, и то, что ложь, наглость и цинизм стали нормой, и захват власти стал нормой, насколько я могу судить, в 96-м году, вот это мы сейчас и расхлебываем. Перерыв будет короткий, не переключайтесь.
«Личные деньги» с Михаилом Делягиным. Магеллан прошел вокруг света за 3 года. И его знает весь мир. Фок и Паспарту потратили 80 дней. И про них написали книгу. А с нами это можно сделать всего за полчаса. Знаменитые путешественники в прямом эфире расскажут, где побывали, что увидели и через что пришлось пройти, проехать, проплыть и пролететь. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и Русского географического общества «Клуб знаменитых путешественников». Отправление каждый четверг в 12:05 по Москве. Личные деньги.
Итак, дорогие друзья, продолжаем. Наш студийный номер телефона 8 800 297 02. Пожалуйста, дозванивайтесь. WhatsApp и Viber плюс 7 967 297 02 тоже. Пишите в чат на YouTube. Но не могу не процитировать Всеволода. Он дал нам очень добрый совет. Он просит рекомендует всем найти в YouTube русский перевод или в интернете просто текст новогоднего поздравления своего народа, с которым выступил президент, ну, глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпинь, который говорит и о хорошем, и о плохом, ну, по версии Всеволода, я это не видел, который содержательно рассказывает о достижениях китайского народа за год, о его неудачах, о проблемах, о том, какие цели будут поставлены в следующем году, и благодарит не только олигархов, но и рабочих, и инженеров. И это мне на самом деле очень нравится, такой подход. Но понимаете, Всеволод, для того, чтобы обращаться с таким поздравлением к своему народу, как бы это сказать покорректнее? Это же все надо делать. Если вы будете благодарить рабочих и инженеров, значит, рабочие и инженеры должны, помимо вашей благодарности, еще получать человеческую заработную плату. Средняя заработная плата в Китае, на самом деле, 50 тысяч рублей на наши деньги, даже больше 50 тысяч рублей, она выше, чем у нас. И если у нас доля людей с доходами ниже прожиточного минимума процентов 13, и за последние там 10 лет, по-моему, она выросла с 10 до 13%, то в Китае за те же самые 10 лет доля людей с доходами ниже прожиточного минимума с тех же самых 10% снилось до 3%. И китайцы рассматривают это как недопустимо высокий уровень. Я не шучу. Хотя в любом обществе нормой считается 5%. Так сказать, люди асоциальны. И вот если государство будет развивать свою страну, а не уничтожать ее, тогда президент может выступать с новогодним обращением к своему народу так, как выступает Си Цзиньпинь. Хотя, по-моему, у китайцев Новый год в феврале, а не 1 января, выступать он должен в конце января, так вообще-то. Но, может быть, имеется в виду прошлогодние поздравления, и все равно это имеет смысл найти, и все равно это имеет смысл посмотреть. А теперь о том, как наше государство относится к нам. Просто мне поступило обращение от гражданина. Ну, вы мне много пишете, на самом деле. Иногда я зачитываю то, что вы пишете. Но вот кто здесь нас смотрит по YouTube, он видит, что вот эту вот пачку листов зачитать невозможно. Суть дела очень простая. Есть такая в Москве территория Новая Москва, так называемая Тинау. Территория Новой Москвы, административный округ. И на самом деле это коридор, прорубленный аж до Калужской области, но у него есть близкие регионы. Скажем, если ехать по Киевскому шоссе, то чуть-чуть не доезжая до Внуково, аэропорт Внуково будет справа, если чуть-чуть до него не доезжать, то слева будет два поселка, Московский и поселок Института полиомиелита. Страшное название, но места хорошие. И там есть маленькая речка, на которой стоят очистные сооружения, там осуществляется, как я понимаю, забор воды для этих поселков. И вот эта речка, видная аж с Киевского шоссе, используется для сброса мусора уже много месяцев подряд. Туда регулярно, постоянно, колоннами приезжают самосвалы, и на глазах у жителей двух поселков, и на глазах, в общем-то, у людей, которые ездят по Киевскому шоссе, сбрасывают мусор прямо в речку. Причем это не просто экологическая катастрофа, это еще и катастрофа, связанная с безопасностью людей, потому что, повторюсь, там очистные сооружения, и, как я понимаю, там водозабор. И люди, которые живут в этих поселках, которые, ну, собственно говоря, в любой момент могут отравиться и в любой момент могут умереть в результате этой преступной деятельности, несколько месяцев пишут и в прокуратуру, и префекту, и мэру, и ФСБ, и в МВД, и Путину, и кому только они не пишут. И вы знаете, что самое удивительное? Им отвечают. Отвечают, вот это, на мой взгляд, это высшая степень цинизма. Никто не отрицает, что идет массовый сброс мусора в речку. Речка называется Ликово. Этот сброс идет и продолжается, и милиционеры, извините, полицейские, в данном случае, безусловно, конечно, не милиционеры, а полицейские, пишут, да-да-да, вы знаете, факт подтвержден. И милиционера даже выловили некоего гражданина Саидова, не указывается гражданин какого государства, но, тем не менее, гражданина Саидова еще 23 ноября, значит, 4 декабря отловлен соответствующий человек, ну и по итогам соответствующие милиционеры, начальник первого отделения УВД, Патинау и так далее, господа Калиниченко и Панжинский пишут, что проверку по обращению считать оконченной, потому что в пункт 2 указанные в обращении факты считать подтвердившимся. Обращение поддержанным. То есть человек сообщает о регулярно совершаемом преступлении, а ему отвечают, да, вы знаете, факты подтвердились, преступление совершалось и совершается в настоящее время. Пункт 3. О результатах проверки уведомить заявителя. Все по-честному. И, наконец, материалы по обращению о совершаемом в настоящее время преступлении списать в номенклатурное дело. Точка. И это позиция российского государства. Здесь ответы из прокуратуры, из префектуры, из всех. Позиция очень простая. Да, люди уничтожают природу на глазах, нагло и цинично. Совершают грубейшие нарушения, не только административные, но, в общем-то, и уголовные, потому что сбросили бетонный блок на канализационную, даже не трубу, а коллектор, и фекальные массы под огромным давлением поступают в реку. И это происходит уже больше месяца. Есть шлагбаум, но шлагбаум ломается, причем ломается регулярно. Есть съезд с Киевского шоссе, и пишут, мы поручили там какому-то местному начальнику закрыть этот съезд. Реакция на это решение немедленная. Съезд расширяют, сделали настолько широким, чтобы два самосвала совершенно спокойно могли разъехаться. И все это подтверждается, все это признается. Но реакция такая, дорогой друг, вы сообщаете нам о том, что какая-то банда совершает регулярные преступления. Мы проверили. Знаете, вы правы. Банда действительно совершает преступления. Вы молодец. Мы, органы правопорядка и государственные власти Российской Федерации, фиксируем, что вы никого не оклеветали. Поэтому мы вас сажать в тюрьму не будем. Мы ваше обращение поддерживаем. Мы по-честному сообщаем вам о том, что мы вас поддерживаем и списываем ваше заявление в архив. С глаз долой и сердца вон. Но то, что преступление против вас и против Российской Федерации, потому что природа принадлежит всей Российской Федерации, всему народу, продолжает совершаться дальше, это и для властей города Москвы, и для мэрии господина Собянина, и для всех этих префектов-шмефектов, и для всех этих полицейских, и для всех этих прокуроров. Для них все это, судя по всему, абсолютно нормально. Может быть, им деньги за это платят, может, у них с этой свалки виллы в Испании растут, как на дрожжах, так что любо дорого полюбоваться. То ли им просто все безразлично. Но реакция идет по-честному. Вот понимаете, я в третий раз повторю, потому что это меня потрясает. Преступление совершается сейчас. Преступление совершалось месяц назад, когда проводились все эти проверки. И совершенно открыто и спокойно государственная власть, якобы государственная власть, якобы Российской Федерации признает, да, преступление совершается, зашибись. Вы все пишете правильно. Ну, подтекст, что мы вас не будем сажать за клевету и за ложный сигнал, за вранье. А мы вам сообщаем о том, что мы вас поддерживаем. Ваше обращение мы списываем в дело. Точка. То есть, понимаете, если я сейчас скажу неловко неправильное слово, да? Спасибо депутату Шургунову из КПРФ. А если бы я это сказал в прошлом году, меня бы за это посадили. До 4 лет лишения свободы. Сейчас на первый раз меня накажут без лишения меня свободы. А если я второй раз в течение года скажу неправильное слово, то меня посадят. А если какие-то бандиты, организованная преступная группировка, занимается сбросом мусора рядом с правительственным аэропортом Внуково, рядом с правительственной трассой, непосредственно в городе-герое Москва, который при советской власти был почти образцовым коммунистическим городом, для всей этой иерархии, за всей этой вертикали власти, которая на наш народ стоит, как я уж не буду говорить, что, им все это безразлично. И вообще плевать на то, судя по всему, живут здесь люди или умирают. У них, наверное, они, насколько можно понять по их поведению, они рассматривают свои должности как место, где нужно быстро заработать и свалить в ту самую Испанию. У нас же был цельный губернатор Пермского края, который, когда, значит, отсидел свои сроки, сказал, ну все, ребят, надоели вы мне. В гробой видал эту Россию, ну, как в переводе с бюрократического на русский. И честно сказал, уеду я жить дальше на Лазурный берег Франции. Мне здесь неинтересно. А откуда у него взялись деньги, у скромного губернатора, жить на Лазурном берегу Франции? Вообще никому не интересно в принципе. Да, есть, конечно, достижения, там, несколько лет мы, больше 10 лет упрашивали французов отдать нам министра финансов того самого Подмосковья, который обанкротил богатейший регион Российской Федерации, ну, почти обанкротил, вот, Кузнецова, ну, выдали. Сейчас посмотрим, я вполне допускаю, что его еще и оправдать могут, если он достаточно денег с собой привез из Франции. Но если денег будет недостаточно, тогда, конечно, посадят. Но это разовый пример. А про неразовый, вот мне пишите. 89-15. У нас идет массовая вырубка леса южными бригадами вокруг поселков Сагра и Аять, Урал. И всем наплевать, Константин. И вы знаете, Южное Подмосковье сейчас на грани экономической, экологической катастрофы. А, вот, поздравление президента Китая было в конце 2018 года, видео только неделю назад выложили. И говорят, на прошедшем 2018 году все принято. И так далее. Нет, господин Саидов там грелся и не только грелся, но и загрязнил окружающую среду. Да, вот правильно пишут, что растет спрос на мотоциклетные цепи. Понимаете? Вот и таких примеров нарушений очень много. Государство занимается тем, что репрессирует нас с вами. Экономически, политически, социально. Других функций у него, судя по всему, просто нет. И кому нужно такое государство? А пауза будет короткой.
«Личные деньги» с Михаилом Делягиным.
Ведущие на радио «Комсомольская правда» сдержанные и невозмутимые. Но из любого правила есть исключение.
Дай по морде мне. Встань и дай. Хочешь стекло хочешь? Такое? Давай.
Он творог не накажусь.
Ты несешь какую-то хрень. Мы расстреляем его из водяных пистолетов мочой.
Самый горячий парень радиостанции в прямом эфире. Исключение из правил с Максимом Шевченко. Слушайте по вторникам с 8 вечера по московскому времени.
Личные деньги.
Да, вот пишут, Денис, господин Никто пишет, вонь из лесной уже накрывает Серпухов и окрестности. Коллеги из Серпухова, прошу подтвердить или опровергнуть. А в Хакасии тоже с мусором беда, горят свалки, вы пишете. Вот Александр пишет, власть враг народа, и где же тогда разница между родиной и оккупацией? Хороший вопрос. Если бы я знал ответ, не подпадающий под 282-ю статью, я бы обязательно вам сказал. Но вот Денис Феррари обогатил русский язык. И вот редко бывает так, что люди обогащают действительно русский язык. Там Жириновский сказал однозначно и как бы. Есть другие люди, которые обогащали, но вот Денис Феррари действительно обогатил русский язык. Он написал слово «власть» новым способом. Позвольте мне процитировать это слово. Оно не матерное. Оно вполне цензурное. Он слово «власть» написал как «влять». Я думаю, что это, если кого-то обидело, приношу извинения, но я думаю, что это написание достойно того, чтобы стать общепринятым и общепризнанным в России до того момента, когда наша власть не начнет исполнять свои служебные обязанности. Повторюсь, не «власть», а «влять». А на самом деле прецеденты были. В 1993 году, когда президент Ельцин расстрелял Дом Советов, а заодно и демократию, на другой день после 4 октября все средства массовой информации, не сговариваясь, стали писать слово «президент России», «президент» с маленькой буквы. Россия большой, а президент с маленькой. Даже люди, которые полностью поддерживали Ельцина, даже люди, которые считали, что надо было расстрелять Дом Советов, даже люди, которые считали, что мало людей убили при расстреле Дома Советов, надо было больше, были такие кровожадные люди. Даже они понимали, что после этого писать слово «президент России» с большой буквы невозможно. Может и хочется, но нельзя. И когда после этого слово «президент России» писали с большой буквы, ну, было ясно, что это или официальная бумага, или это лютый подхалимаш, и он не вызывал уважения даже в администрации президента. Я свидетельствую, потому что я в то время там работал. Вот точно так же, я думаю, что после всех этих действий, после пенсионной реформы, правильное написание слова «власть» на русском языке будет «влять». Через букву «В», разумеется, первая буква «В», не дай бог, кто-нибудь перепутает. Но это, мне кажется, достойным обогащением русского языка, уважаемый Денис. Я надеюсь, что ваша фамилия все-таки не Феррари, но, Денис, я вами восхищен, я вам благодарен. И вам благодарен, действительно, и я думаю, что вы вошли в историю вот прямо сейчас, сейчас. Да, 8916 пишет, это как изнасиловики. Ну да, может быть и так. Ну, естественно, когда... И еще очень важная тема, которую я забыл, а это очень важная тема. С людьми, которые занимаются бизнесом в самых разных регионах Российской Федерации. Разговариваю. Хакасия, Кемерово, Урал, Поволжье, Центральная Россия. Везде разговор одинаковый. Если бизнес перебивается с хлеба на воду, ничего, нормально. Жить можно, работать можно. Но как только бизнес каким-то чудом зарабатывает деньги... Я не имею в виду «Газпром», я имею в виду обычный бизнес, средний. К нему немедленно приходит налоговая, причем не одна, а с АБЭПом. И это реальный террор, потому что им говорят, а вы знаете, вы 20 лет работаете с одной фирмой, а у этой фирмы есть признаки однодневки. Ну и что, что она 20 лет работает? У нее есть признаки однодневки. И значит, весь оборот ваш, который вы ведете с этой фирмой, не дай бог она еще закрылась лет 5 назад, весь оборот ваш с этой фирмой, это ваша прибыль. Соответственно, мы на эту сумму, на сумму всего вашего оборота за долгие-долгие-долгие годы, насчитываем НДС, насчитываем налог на прибыль, насчитываем штрафы и пени на эти налоги, и вы должны их заплатить немедленно. А иначе, мы не просто разорим ваш бизнес, мы вас посадим в тюрьму, потому что вы лично будете сначала своим имуществом ответить за эти безумные деньги, которые мы вам насчитали. Мы сначала отберем все, что у вашей семьи есть, до копейки, до нитки, а потом мы вас посадим в тюрьму. Ну, есть еще слово «кремлиди», да, я его вводил некоторое время назад, лет 10 назад, даже больше. Оно довольно распространенное. Вот. И мы вас посадим в тюрьму. И это серьезно. Это идет по всей стране. Люди бросаются в суды, а в судах над ними смеются им в лицо. И суды в большинстве регионов не принимают решения против налоговой и против АБЭПа, каким бы бредом те ни занимались. Я спрашиваю, ребят, а когда это началось? Ну или мужики, там, в зависимости от возраста. Когда это началось? И они все, не сговариваясь, говорят, что по всей России это началось после президентских выборов. Вот избрали президента Путина, и началось уничтожение России. Причем это говорят люди, которые привычны к налоговому террору. Путин о нем еще в 2005 году говорил. Но это уже даже не террор. Это уже геноцид бизнеса. Выжигание бизнеса, который идет, насколько я могу судить по своим разговорам, по всей стране. Ну вот вы пишете, голосуете дальше за «Едим Россию», еще хуже будет. Я подозреваю, что если мы не проголосуем, она все равно победит на выборах. Есть у меня такое мутное ощущение. И люди на это реагируют, ну понятно как, ростом мошенничества. Я должен предупредить против одной замечательной фирмы. В Екатеринбурге есть такая типография «Юника». И в ней работает некто Паклин Владислав Андреевич. Я издаю журнал «Свободные мысли». Пятый номер этого журнала придет с большим опозданием. Потому что эти люди сначала не смогли доставить журнал по адресу, который был прописан в договоре, свалили тираж в другом месте. А потом в течение нескольких недель лгали каждый день в глаза и в результате так ничего и не сделали. То есть это мошенники, это сознательные лжецы и мошенники. Фирма «Юника», типография из Екатеринбурга, и господин Паклев Владислав Андреевич. Причем цена вопроса, на самом деле, если решать его из того же самого Екатеринбурга, просто с другой фирмы, 1500 рублей. Подозреваю, что если это решать с более близкого расстояния, то это где-нибудь 1000 рублей. Вот ради этой суммы люди, сходя с ума, Юника и Паклин, реально занимаются мошенничеством, на мой взгляд, обманом и прямой ложью. Пожалуйста, помните это. Пожалуйста, будьте бдительны. И давайте понимать, что нас с вами доводят до революции. Нас с вами доводят до Майдана, как на Украине. Я скажу честно, я не знаю, что делать, потому что если мы будем терпеть, то они же не успокоятся. Они будут наращивать давление на нас до тех пор, пока мы не умрем или пока мы не восстанем. И я думаю, что в этой ситуации, в общем-то, хороших и законных выборов это государство нам может и не оставить. Потому что если смотреть на социальную реформу, на пенсионную реформу, на удорожание бензина, на удорожание ЖКХ, на отказ даже нищенские пенсии повышать инвалидам, но это политика геноцида. Как это назвать по-другому? Мы вернемся в пятницу и продолжим этот разговор. Счастливо!
«Личные деньги» с Михаилом Делягиным.
Россия и мир. Экономика и политика. Народ и власть.
Всем привет. Я Илья Савельев. Вместе с Михаилом Юрьевым и Михаилом Леонтьевым мы ведем главное аналитическое шоу страны.
Это «Главтема».
В эфире радио «Комсомольская правда» мы говорим о главном. О том, как должно быть и почему иногда получается по-другому.
Слушайте и звоните в программу «Главтема» по средам с 8 вечера по московскому времени.